Здравствуйте. В прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Уфе программа «Персонально ваш». У микрофона Руслан Валиев, а в гостях нашей студии сегодня руководитель уфимского подразделения Фонда защиты прав граждан, участников долевого строительства Равиль Ибатуллин. Здравствуйте, Равиль Рашидович.
Здравствуйте.
Я напомню слушателям, что нас можно не только слушать, но и смотреть в режиме прямой трансляции в Ютубе. Там есть чат, задавайте вопросы, пишите свои комментарии. Также есть номер для СМС, WhatsApp и Telegram сообщений, плюс 7-927-304-1051. Все сервисы на своих местах. В общем, по вступлению вы поняли, да, что сегодня основная тема разговора будет строительство, но не в чистом виде строительства, а в части решения проблем обманутых дольщиков в нашей республике. Но прежде чем перейти к частностям, хотелось бы в общем понять. Вот эта вот сложная структура, фонд защиты прав граждан, участников долевого строительства, который упоминается в СМИ в последнее время. Дом РФ в этой связи упоминается аббревиатура. Что это за структура такая? Откуда она взялась? Как она работает?
Фонд защиты прав граждан, участников долевого строительства – публично-правовая компания. Создана она 20 октября 2017 года. Вот, создана она для решения проблем обманутых дольщиков по всей стране.
То есть создана федеральными властями?
Создана федеральными властями. Финансируется из бюджета Российской Федерации.
Вот. Напрямую, из федерального бюджета.
Угу. Да, напрямую. Фонд сегодня работает почти в 45 регионах Российской Федерации. В 12 регионах сегодня имеются обособленные подразделения, такие как у нас. Вот. Мы являемся как бы дочерним предприятием самого фонда. Называемся технический заказчик фонда, который выполняет функции технического заказчика и строительного контроля на всех объектах в Российской Федерации, которые финансируются за счет средств фонда ППК, публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан, участников долевого строительства».
То есть, иными словами, вы тот самый спасательный круг, который за счет федеральных денег должен решать проблему обманутых дольщиков.
Совершенно верно.
Так, обманутые дольщики для нас — это большая проблема в республике. Недаром, видимо, у вас тут обособленное подразделение аж появилось. Как это работает? Условно говоря, есть объект, он признается проблемным, да? И дольщики, да, которые туда вложились, становятся обманутыми. Этим занимаетесь не вы. Признанием.
Этим занимаемся не мы. Этим занимается Фонд защиты прав дольщиков Республики Башкортостан. Эта организация создана в 2018 году. Она является по всем объектам проблемным, становится, вернее, не является, а становится застройщиком. То есть она замещает застройщика, который банкротится, и становится застройщиком полностью все права на участок, на объекты незавершенного строительства, все переходят фонду. Условно мы его называем региональный фонд. Угу. Вот. В каждом из регионов Российской Федерации, где есть обманутые дольщики, имеется такой фонд. Вот. К нему переходят права, а мы, как технический заказчик фонда федерального, заключаем с ними договор на техническую службу технического заказчика и строительный контроль. И все объекты ведем как технический заказчик. Угу. Ну, то есть... работаем в полной все время смычке с региональным фондом.
Угу. Получается, вы де-факто завершаете объект. Какими средствами, какими там, я не знаю, силами, это не важно уже, да, сами нанимаете условно строительные там фирмы и так далее.
Или не совсем как? Так. Не совсем так. Сегодня фонд заключает договоры с конкурсными управляющими, которые руководят компаниями, обанкротившимися. Вот. Конкурсные управляющие, в свою очередь, заключают договоры с проектной организацией, заключают договоры с генеральным подрядчиком. Вот. А когда права от конкурсного управляющего переходят на региональный фонд, заключаются договоры уже с региональным фондом, и работа уже продолжается, не останавливаясь. Вот таким образом все это выстроено, так все это работает. Мы включаемся в работу уже тоже на уровне конкурсного управляющего, то есть отслеживаем все действия конкурсного управляющего, направленные на проектные, изыскательские, обследовательские работы, ну и строительно-монтажные.
То есть ваша задача получить объект, по сути дела провести инвентаризацию, понять, сколько денег и сколько там, я не знаю, средств, ресурсов нужно вложить для того, чтобы его завершить, и дальше ваша задача отследить, чтобы это все было вот ровно так, как запланировано.
Совершенно верно. Угу. Дело в том, что строительно-техническую экспертизу проводят организации, нанятые фондом самим федеральным. Вот, они проводят строительно-техническую экспертизу, и на основании этого выводится остаток финансирования, который необходим для завершения того или иного объекта.
Вот финансирование самое, наверное, главное и сложное во всей этой истории. Хочется понять, как происходит процесс выделения денег, утверждения бюджетов. Наверняка вы как бы аккумулируете некую базу проблемных объектов и заявляетесь в центр, говорите, вот нам нужно в ближайший год завершить там 10 жилых комплексов, для этого нам нужно там 10 миллиардов рублей. Это так работает?
Ну,
в упрощенной форме.
В упрощенной форме это работает так. После того, как определена цена завершения строительства объекта, в фонде проходит заседание наблюдательного совета, который определяет, проходит, подходит ли по своим параметрам тот или иной объект под строительство, под завершение строительства или не подходит. Ну, как правило, они подходят, выделяется сумма, которые получены в результате строительно-технической экспертизы. Вот. И после этого уже идет заключение договорных отношений, заключается на эти объекты соглашение между региональным фондом и публичной правовой компанией фонд. Вот. После этого, когда уже происходит выход на строительную площадку, и через ЭНО региональный фонд подается заявка на финансирование. Вот сначала это авансирование проектных работ, изыскательских работ. Дальше это авансирование строительно-монтажных работ. Вот. После окончания проектных работ проходит проектные работы экспертизу государственную. Иногда полностью экспертизу проходит, иногда только в части достоверностно-сметной документации. И после этого уже начинается работа генерального подрядчика и финансируется уже за выполненные работы.
А вот вы сказали, что почти нет таких случаев, когда вы, ну, экспертная комиссия не утверждает. Каким должен быть объект, чтобы, не знаю, не пройти утверждение?
Не пройти?
Да.
Ну, во-первых, там могут принять решение не о достраивании объекта, а о выплатах.
Мне просто, знаете почему? Сразу в голову приходит долгострой на Пархоменко и Кирова. В 2008 году, что ли, был заброшен. Вот такого рода объект, конкретно этот объект.
Это конкретно этот объект, он проходит, он подходит. Так. Я думаю, по нему в ближайшее время состоится все-таки заседание наблюдательного совета и выйдет решение. Он подходит по всем параметрам. То есть, я думаю...
Понял. А факт того, что какие-то судебные разбирательства идут в отношении прежних застройщиков, собственников, какие-то международные запросы, там кто-то в бегах, это все не мешает?
Это все не мешает. Да, есть, конечно, застройщики, которые пытаются помешать процессу достраивания, которые там информацию распространяют различную. Иногда эта информация также выходит в Ютубе, можно увидеть ее. Иногда в открытом доступе она бывает, иногда скрыто бывает. Ну, такие случаи есть. То, что проходит следственные действия по отношению к этим застройщикам, ну, это уже дело органов, следственных органов, МВД.
Эти действия могут идти своим чередом?
Да, эти действия идут своим чередом. Как правило, мы в эти действия не вмешиваемся. То есть там есть определенные процедуры. Вот. Ну, это не наша обязанность.
Угу. Так, вот в 2017 году, получается, фонд был основан, вот прошло энное количество времени, но, например, если говорить про Башкирию, у нас есть как минимум несколько крупных проблемных строительных объектов, дольщики которых до сих пор не могут получить и даже понять, когда у них проблемы решатся. Я сейчас имею в виду Миловский парк, имею в виду проблемные дома того же Госстроя, группы компаний, да? Давайте как-то, ну, по порядку, что ли, попробуем разъяснить, какова ситуация, например, по Миловскому парку.
Ну, по Миловскому парку ситуация такова. Сегодня практически по всем домам Миловского парка заключены договоры, и заключены договоры аренды земли, и заключены договоры на проектные работы, заключены договоры на изыскательские, обследовательские работы. Часть из этих работ уже закончена, часть проектов уже сегодня, часть проектной документации уже сегодня выгружена в госэкспертизу. Хочу сказать, что ну, на сегодняшний день по Миловскому парку таких объектов 20 домов, и на сегодняшний день мы активно работаем на 3 домах для того, чтобы ввести их в этом году. Все предпосылки для этого есть, авансы от фонда получены. Подрядчики сегодня работают. Может быть, конечно, скорость пока еще до конца не развернулись, но и авансы получены еще буквально вот неделю, 10 дней назад.
Буквально в эти дни,
да,
получается.
Буквально в эти дни. Первые деньги получены вот на эти 3 дома. Проектные работы также оплачены. Вот эти 3 дома, по этим 3 домам сдана вся проектная документация в госэкспертизу, и один из домов сдан в главгосэкспертизу в Москве. Вот. Хочу сказать, что по другим объектам тоже проводятся, значит, проектные работы идут работы по демонтажу некачественно выполненных работ предыдущим заказчикам, застройщикам и предыдущими подрядчиками. Идет демонтаж, скажем, сегодня 8-9 кварталы Миловского парка признаны, ну, скажем так, неудовлетворительное качество, поэтому решено до фундамента практически те дома, которые выстроены недострои, снести и заново поднять в тех же материалах по тому же проекту, чтобы сохранить те квадратные метры, которые наши участники долевого строительства приобрели. Вот. И что касается, значит, 11-го, 3-го и 4-го кварталов Миловского парка, на сегодняшний день также, значит, все документы оформлены, сейчас отправляются заявки на авансирование этих объектов, значит, на всех этих объектов, а это ни много ни мало, 11 домов по 3 кварталам сегодня определены проектные, подрядные организации, заключены договоры. Вот, в ближайшее время проектные работы будут завершены, и проектная документация будет сдана на государственную экспертизу по этим 3 кварталам. Вот, вот домов в этих кварталах мы планируем в 2022 году, большую часть в 2022 году. Да, на будущий год огромный объем работы нам предстоит по Миловскому парку. Вот, ну, я думаю, в содружестве с региональным фондом, некоммерческой организацией Фонд защиты прав дольщиков РБ, мы с этой задачей успешно справимся. Вот. Ну, тут нам как бы навстречу идут и районные власти, и правительство нам очень хорошо помогает во всех наших начинаниях, во всех делах. Ничего не могу сказать. Очень хорошо помогает. Вот.
Угу. То есть на следующий год, в принципе, основная часть проблем Миловского парка должна быть решена.
Да.
По большому,
да,
счету.
У нас на 23-й год, программа, конечно, в 23-м году должна быть завершена, и глава Хабиров Ради Фаридович ставит такую задачу. Значит, но на 23-й год, я думаю, останутся вопросы, связанные уже с сетями, связанные с общим благоустройством. Вот, ну... Угу. Хочу, да, сказать, что все дома сегодня финансируются из 2 источников. 12%, значит, финансирует Республика Башкортостан, и 80% идет софинансирование уже с федерального фонда.
Кстати, как это идет с точки зрения скорости и своевременности. У нас часто бывает основная отговорка при затруднениях финансирования, опаздывает, говорят. Здесь как?
Существуют определенные как бы процедуры, от них мы уйти не можем. С момента подачи до момента поступления денег, ну, в среднем 3 недели. Это нормальный, как бы, считаю, срок.
Конечно, вот. Безусловно. Да,
в среднем от момента поступления заявки в фонд до поступления денег в фонд 3 недели. Но там уже дальше процедуры перечисления денег подрядчикам, проектировщикам и так далее. Но все это делается очень как бы прозрачно. В каждой организации открывается отдельные банковские счета, заключаются с каждой организацией договоры банковского сопровождения, то есть максимально те средства, которые поступили из федерального фонда на счета строителей, они максимально защищены, то есть тут иногда, ну, скажем так, горячие головы заявляют, что все разворуется, все уйдет. Ничего не разворуется, ничего не уйдет. Совершенно все под жестким контролем банка. Вот банк отслеживает не только платежи, но и проверяет контрагентов. Ну, в общем, достаточно жесткая система. Вот. И проплатить подрядчики могут только определенные виды, так сказать, то, что касается именно непосредственно строительства или налогов, или заработной платы.
Интересно. У меня тут мысль возникла, да, раз так все складно выглядит, и, в общем, когда объект попадает под ваше видение, он достраивается. Не может ли это привести к тому, что в некоторых случаях, когда застройщик еще не обанкрочен и ведет работы, ну, ведет их медленно, дольщики могут каким-то образом, ну, как минимум, захотеть довести своего застройщика до банкротства, чтобы быстрее их объект перешел в ваше видение и быстрее его закончить, ну, скажем так. Возможно ли это, я не знаю, ну, вот почему нет?
Ну, чисто теоретически это, конечно, возможно. Ну, тоже определенные должны быть моменты соблюдены. Такой объект есть в Учалах. Там также застройщик ни шатка, ни валка работы ведет на большом объекте, грубо говоря, где там больше 100 квартир, работает там 10 человек уже целый год, обещает в этом году сдать, но за ним было наблюдение, но хочу сказать, что на сегодняшний день все-таки фонд, наверное, подаст на банкротство этого застройщика и возьмет на себя завершение строительства, потому что дольщики действительно и пишут, и
очень...
ну, да, активно пишут.
Обнадеживающе звучит. А есть какие-то лимиты? Я не знаю, ну, в конце концов, сколько денег на регион готовы выделить? Или тут вообще не важно? Вот сколько есть,
столько выделят? Вы знаете, на окончание этой программы до 2023 года по первоначальным вот расчетам выделено, ну, 7 с небольшим миллиардов, так сказать, рублей. Ну, хочу сказать, что объекты-то ведь прибавляются. Угу. Потихоньку. Вот у нас...
Сколько их сейчас вот в вашем
видении? Вот, сейчас у нас в работе 32 объекта, которые... 32 дома. Угу. Потому что можно сказать, что дом, жилой комплекс. Угу. Вот есть такие моменты. 32 дома. Вот. А в ближайшем будущем вот добавляется еще 4 дома, буквально, может быть, в ближайшие месяц-два. Далее сейчас решение наблюдательного совета, добавится еще 4 дома в Деме. То есть потихоньку количество домов увеличивается, соответственно, и финансирование будет увеличиваться.
По прогнозам, сколько всего у вас объектов должно стать в ближайшие там, год?
Ну вот в этом году, учитывая... те объекты, которые есть, добавится еще, я думаю, до 40 объектов дойдет в этом году.
В этом году только дойдет, да?
Да.
А потенциально мы же примерно представляем, где у нас в республике проблемные объекты могут возникнуть или уже вот-вот возникают.
Вот смотрите, на сегодняшний день в республике 126 объектов, которые являются проблемными. Из них разными способами на сегодняшний день там 68 объектов как бы...
Движутся,
ну, отошли, да, движутся, там по-разному, где-то выплаты произвели, где-то, значит, республика свои средства вложила, либо нашли застройщика, который взялся достроить там, либо самого застройщика каким-то образом заставили достраивать. Ну, есть способы. Ну вот мы планируем, что оставшиеся объекты, они вот равномерно уйдут на этот год, вот 40, там, на будущий год мы эти, ну, пусть не 40, но 30 объектов на будущий год сдадим. Угу. Вот, ну и на 23-й год перейдут, а там уже, как говорится, ну, как война план покажет.
Да. Руководитель уфимского подразделения Фонда защиты прав граждан, участников долевого строительства Равиль Ибатуллин сегодня в гостях программы «Персонально ваш». Меня зовут Руслан Вариев. Мы сделаем небольшой перерыв на новости. Через несколько минут продолжим. Оставайтесь на их. Продолжаем прямой эфир программы «Персонально ваш» с руководителем уфимского подразделения Фонда защиты прав граждан, участников долевого строительства Равилем Ибатуллиным. Также прямая трансляция в Ютубе продолжается. И работает номер для WhatsApp, Telegram и SMS-сообщений наших слушателей. Вот уже есть кое-какие вопросы. Спрашивает вас Владимир, какие самые дорогостоящие объекты из проблемных, я так полагаю, потому что этого слова не хватает, на территории республики, по вашим оценкам?
Ну, хочу сказать, что самым дорогим, наверное, все-таки является Миловский парк, поскольку там огромное количество домов, и он как бы является единым жилым комплексом. Вот, самым дорогим объектом. Ну, по стоимости, да, один из самых дорогих объектов — это жилой дом в жилом комплексе «Арбат», угол Ленина и Чернышевского.
Mm-hmm. Вот. Там тоже уже процесс пошел.
Да, там он процесс тоже пошел. Стоит. Да, он тоже стоял, но процесс пошел, и хорошо строят его. Вот, ну, остальные объекты, ну, довольно дорогим является объект «Самостроя», который располагается на пересечении улиц Энтузиастов и Лесотехникума. Там две 18-этажных башни стоят, тоже уже с 2011 года строятся. Вот, ну, довольно дорогой. Также дорогим довольно объектом является дом ООСК «Квартал», расположенный в конце улицы Октябрьской революции.
Угу. Вот, знаете, мне на ум пришел объект частично готовый, но тоже много лет проблемный. Это треугольник на Менделеева, Кувыкина. Там, или там вы не участвуете?
Мы там не участвуем. Там городская структура, да. Городской заказчик работает. Мы там не участвуем. У них свое финансирование, свои там, так сказать, эти, мы там не участвуем.
Правильно ли понимаю, что вообще властям муниципалитетов и республиканским гораздо правильнее и выгоднее решать проблемы дольщиков с помощью вашего фонда? Ведь в остальных случаях, когда привлекаются застройщики, им нужно компенсационные участки выделять, то есть бесплатно землю раздавать, иначе говоря. А в вашем случае ничего делать не надо, федеральные деньги, и слава богу.
Ну, может быть, вы и правы в этой ситуации. Угу. Да, действительно, делать, конечно, надо. Во-первых, софинансирование 12%, от этого никуда не денешься. Это софинансирование до начала программы должно быть перечислено уже из-за республиканского бюджета. Угу. Да, это тоже не маленькие деньги, я вам скажу. Вот.
То есть, если регион условный регион не имеет денег вообще, у него нет этих 12%, то рассчитывать на деньги фонда бесполезно.
Бесполезно.
Угу. Ну, некая мотивация, конечно, есть для регионов, да, чтобы просто не попрошайничали.
Да.
Понятно. А вот мы говорили до перерыва о том, сколько проблемных объектов, сколько их может стать в ближайшее время. По вашим прогнозам, если дела будут идти примерно так, как сейчас, когда мы полностью избавимся от проблемы обманутых дольщиков, с учетом того, что теперь вроде как они возникать вновь не должны, благодаря новой системе там, ипотечного кредитования, эскроу-счетов и так далее?
Ну, возникать не должны, но просто есть объекты, которые уже давно начаты строительством, не закончены по тем или иным причинам, и первоначально, возможно, не вошли в перечень проблемных объектов. По той причине, например, что застройщик там пытается что-то там... Ну, некоторые застройщики молодцы, конечно, выходят из трудных ситуаций, своими силами выходят с помощью... Правительство, Министерство строительства очень активно в этом им и помогает, и как бы очень активно участвует. Хочу сказать, что до того, как фонд начал здесь финансировать, правительством республики и Министерством строительства проведена, конечно, огромная работа. Огромная работа по подготовке, по учету всех объектов. Это очень большая работа, кропотливая работа, сложная работа, но она проведена на очень высоком уровне, скажу. По-разному в разных регионах это происходит, но тем не менее вот хочу сказать, что Башкирия сегодня на хорошем счету в фонде, хорошо к нам относится.
Смотрите, справедлива ли, на ваш взгляд, вообще вот такая система решения проблемы? То есть то, что обманутые дольщики получат свое жилье, ну, наверное, в высшем смысле это правильно, да, люди вложили деньги, они должны получить жилье, часто единственное. Ну, а с точки зрения того, что для решения проблемы скинулись, скажем, все россияне, да, из собственного кармана, деньги бюджетные же, вот правильно ли это?
Ну, просто хочу сказать, вопрос, конечно, очень сложный, как на него ответить. С одной стороны, я считаю, что это правильно. Государство не должно бросать своих граждан в тяжелой ситуации. Но другой вопрос, откуда эти деньги? Ну, наверное, какие-то меры будут приняты следственными органами там, по возврату денег. Там. Ясно же, что, как говорится...
Вот, в случае, когда они украдены, я думаю, сомнений никаких нет, да, что их надо возвращать и людей наказывать. Но мне сдается, что в ряде случаев застройщик-то, в общем-то, и не виноват. По крайней мере, злого умысла у него не было. Ну, просто где-то непрофессионально сработал. Времена сложные наступили. Не знаю, цены на стройматериалы выросли, как, например, да, в минувшем году. Да. И все пошло не по плану. Вот в этой ситуации где справедливость искать? Как выходить из ситуации?
Сложно сказать. Я, честно скажу, не задумывался над этим. Вернее, задумывался, но решения у меня своего вот нет такого вот четко сформированного. Потому что я вот, как уже до этого сказал, граждан бросать нельзя в этой ситуации. Ну, во-первых, существует система страхования. За счет этого как-то можно там вылезти. Вот, ну...
Ну, то есть застройщики, в принципе, в начале реализации своих проектов все-таки должны более, ну, серьезно
тщательно
подходить.
Более тщательно, да? Подходить к расчетам. Вот, какие-то риски просчитывать более тщательно. Но на сегодняшний день, конечно, мы понимаем, что когда начало 2000-х, конец 90-х, я сам в этом процессе участвовал, тоже был и застройщиком. Хочу сказать, там просто был настолько дефицит жилья, что, в принципе, даже с первого колышка практически весь дом раскупался. Ну и мы как бы понимаем, что тогда, как несмотря на все трудности, все как-то достраивалось. Угу. Вот, ну да, там есть случаи, конечно, в крупных городах, в Подмосковье особенно, там много вопросов, связанных с... вот недостроями, они раньше, чем у нас начались, гораздо раньше. Мы тогда еще и не слышали про обманутых дольщиков, когда в Москве это уже было в порядке вещей, в Подмосковье тогда как бы проблема уже была. Вот, ну, постепенно и до нас докатилось. Вот, ну, хочу сказать, что по инерции, да, бизнес был очень прибыльный, бизнес, себестоимость строительства была достаточно низкая, рыночная стоимость жилья довольно высокой.
Она еще и росла непрерывно вверх.
Да. Она росла и растет, да. Хочу сказать, себестоимость гораздо медленнее росла по сравнению с рыночной стоимостью жилья. Поэтому бизнес был прибыльный. И, ну, скажу так, все, кому не лень, за это дело брались, получали участки земли, строили всеми правдами и неправдами. Некоторые начинали свою деятельность в качестве застройщика с индивидуальных участков, которые скупали участников, ставили там всеми правдами, неправдами, законно-незаконно небольшие дома, пятиэтажки, а иногда и побольше. И потом через суд вводили их, в итоге они оставались и без нормальных коммуникаций, и среди, скажем так, индивидуального жилья они стояли. Ну, вот такие случаи были.
Вот, кстати, эту тему тоже хотел затронуть, связанную с деятельностью чиновников, с выдачей разрешения на строительство. То, с чем у нас тоже проблемы есть, причем признаны на высшем уровне. Да? Вспомнить хотя бы вот год назад Ради Хабиров, как приехал на Шатару 100-5, стройку приостановил волевым решением. Хотя формально у ПСК 6 все было в порядке, и они, в общем, протестовали против вот этой приостановки. В суд на мэрию собирались подавать. Но при этом, если посмотреть в глаза здравому смыслу, наверное, те чиновники, которые в свое время разрешили это делать, были неправы. Вот есть ли тут какой-то, я не знаю, опять же, баланс интересов, решение, чтобы вот все-таки все были относительно довольны?
Конечно, есть такой баланс интересов, можно всегда отрегулировать, но хочу сказать, что касается PSK-6, я не сужу, я их, ну, хорошо знаю, не могу их судить, в общем-то, они всегда четко оформляли всю документацию, ну, если что-то оформлялось, может быть, не совсем корректно, ну, извините, это же все-таки бизнес.
Так к документам как раз у них и нет вопросов к ним.
Нет, точнее, я когда случае, говорю, что некорректно, это я не имею в виду документацию, а вот отношения с жильцами, например, близлежащих домов там, ну, возникло же отсюда, в общем-то. А иногда хочу сказать, что проблема бывает, ну, скажем так, искусственно создана. Вот. Где-то, может быть, это строительство и не мешает. Ну, вот люди не хотят видеть перед собой дом, а кто-то их еще очень искусно подогревает на эту тему. Ну, это тоже есть, что об этом скрывать. И иногда и пресса, так сказать, на этом делает себе какой-то имидж там какой-то это. И об этом тоже все знают прекрасно, и все с этим согласны. Хочу сказать, что зачастую, конечно, ну, как правило, застройщики с местным населением общий язык чаще всего находят. Или по тем иным причинам, или каким-то по другим причинам, или там парковочные места дополнительные достраивают, или там детские площадки, или еще что-то. Ну, как правило, находят общий язык, хочу сказать.
Тогда вопрос следующий, уже не как руководителю фонда, да, вот в целом как человеку с большим опытом в строительстве. Вот точечная так называемая застройка все-таки, она имеет место быть, право быть, или все-таки нужно вот полностью избавиться от этого явления, и кварталы должны выглядеть ровно так, как их проектировали там в 50-е, 60-е годы прошлого века?
Вот, конечно, сегодня предпочтительная квартальная застройка, я с этим абсолютно согласен. Более того, хотел сказать, что этим должен муниципалитет сам заниматься. Вот в свое время об этом много говорили, что муниципалитет должен готовить площадки, должен готовить эти кварталы. Не просто вот кинул их застройщику, и на как хочешь, так и строй. Он должен спроектировать сети, подвести туда эти сети, спроектировать дороги. Вот это будет правильный подход. А не так вот тебе квартал, как хочешь, так и строй. Откуда хочешь, оттуда тяни тепло, откуда хочешь, бери воду. Сегодня в такой ситуации у нас Затон Восточный, например. Ну, да. Все понимают, что там сегодня швах полный с коммуникациями, с мощностями. Ну вот только с приходом Ради Фаридовича вот этот вопрос стал двигаться. Стали наконец-то выделять деньги на строительство канализационно-насосных станций, очистных сооружений, на водоводы. Вот, наконец, этот вопрос сдвинулся. До этого многие годы ничего в этом плане не делалось.
Даже и с дорогами, да? Жилые комплексы сдаются, ни дорог, ничего. Потом, может быть, муниципалитет, если руки дойдут, что-нибудь построит.
Да, согласен, то же самое и с дорогами происходит. То, что вот сейчас в Миловском парке, мы понимаем, что сейчас фонд профинансирует строительство всех домов, внутридомовое пространство, а вот общее пространство, это уже муниципальное. И тут будет строиться, как сейчас уже Уфимский район начал потихонечку строить дороги там, потихонечку начал это делать.
Тогда ваше мнение по поводу созданного республиканского градостроительного совета, о котором как раз объявили после того, как начались вот эти вот сложности, скажем, по ряду объектов. Ряд специалистов критиковали, что это за надстройка такая, ни в одном законе про нее нету, а другие говорят, что вполне рабочий механизм.
Вы что думаете? Я тоже считаю, что это вполне рабочий механизм. Не мы первые его придумали, не в Уфе он выдуманный. В Казани такой механизм действует очень давно. Вот. Ну, я считаю, это абсолютно правильное решение. Вот, во многих местах, да, конечно, существует федеральный закон, по-моему, 131-й, о муниципальном самоуправлении. Да, ну, если муниципалитет не справляется, то, извините меня, государство в лице республики должно в этот процесс вмешиваться.
Как вы думаете, велика ли все-таки в корне этих проблем коррупционная составляющая? То, о чем часто вот говорят и СМИ, и просто, скажем, обыватели, комментируя, ха-ха, там появилась высотка, значит, наверное, взятки там были большие.
Ну, вы знаете, сложно сказать, не хочу огульно обвинять никого, я, как говорится, не давал и не брал никогда, хочу сказать. Ситуация тут такая. Вот, ну, с разрешительной системой вы сами знаете, что было у нас год назад. Сами знаете, что, как. Ну, видимо, имеет место быть явление.
Угу. Ну, Вот градостроительный совет вышеозначенный, как вы думаете, может ли побороть эту проблему?
Я думаю, да.
Угу. А в целом уфимская, если говорить про Уфу, про муниципалитет, администрация сейчас, на ваш взгляд, она как вообще смотрит на будущее вот этого вопроса? Готова ли она, ну, по-другому, скажем так, вести работу, нежели это было в предыдущие годы? Дабы избежать вот этих вот сложностей, острых, горячих точек, и готовить, я не знаю, территорию, то, о чем вы говорите, да, с коммуникациями вопрос решать заблаговременно, а не после.
Ну, я думаю, готова. Все-таки с большим уважением отношусь к Сергею Николаевичу. Понимаю, что он делает очень много для того, чтобы эта тема заработала. Ну, будущее
покажет. Тут уже поживем, увидим, да, согласен. Да. Тут уточняет наш другой слушатель, который, к сожалению, не подписался. Вот мы про Уфу, да про Уфу, а в других, ведь у нас городах и даже районах тоже есть. Я вот сам сейчас вспоминаю. Выгляну, ряд проблемных объектов. Постер Литамаку звучали у нас подобные вещи. Там тоже эта работа проводится вами?
Да. Хочу сказать, что Выгляно, вот вы про Выгляно вспомнили, да, особенно активно там эта работа проводится на сегодняшний день. По застройщику стройиндустрия принято решение фонда, долго не принималось решение фонда, принято решение фонда о выплатах дольщикам, которые попали вот по этим домам, стройиндустрии дома, на самом деле достраивают, к достраиванию не годны, дело в том, что они построены из практически кубиков, которые разрешено использовать только в индивидуальном строительстве, а это 4-5-этажные дома. Вот. Поэтому, скорее всего...
То есть пенобетон вот этот вот беленький?
Это не бетон-бетон, даже? Не пенобетон. Это кубики, которые состоят из бетона, пенопласта и еще одного слоя бетона. Это разработка, ну, это в Башкирии несколько предприятий выпускают, это блоки, они... Понятно. Термоблоки, так называемые, они предназначены для индивидуального строительства. Ничтожная способность у них очень низкая. Вот, а более того, хочу сказать, один из домов там погорел, крыша сгорела, верхний этаж сгорел. Вот. Ну, хочу сказать, что принято решение, что всем дольщикам будут выплаты.
Угу. Это вот... Это Иглино было,
это
да?
Иглино. Дальше в Иглино есть недостроенный комплекс на Байрам, на улице Ворошилова. Там два дома недостроенных. Эти дома мы сейчас в производство приняли. Уже вот завтра оперативное совещание состоится с администрацией. То есть эти дома будут достраиваться. Бог даст, наверное, на будущий год их тоже введут. Вот. И еще один комплекс там был недостроенных домов. Застройщик стройтрейдинг. Ну, они своими силами там достраивают. То есть Иглино в этом плане как бы нормально выглядит. Есть печально известный такой жилой комплекс «Уфимский Крым» в Крымоскалинском районе. Там, значит, два дома по улице Окраинной. Они у нас в производстве сегодня. Там один из этих домов, возможно, в этом году мы сумеем сдать. Вот. Ну, высокая степень готовности. Второй дом, скорее всего, летом следующего года. Вот. Третий дом, там произошли выплаты дольщикам, потому что их было немного. Вот. И ну, не будет строиться третий дом.
Угу.
Сейчас там ведутся работы проектные по водоснабжению, канализации, там газ прокладывается. Ну, в общем,
такие работы. Просят вас уточнить по госстрою. Я так понимаю, все-таки тут вы ни при чем. Тут уже как раз другой способ решения проблемы.
Да, госстрой, другой способ решения проблемы. Ну, это не наше, но знаю, что там сегодня активные дебаты идут, уголовные дела возбуждаются. Ну, тоже время покажет.
Угу. По объектам Интеграла, опять же, сообщение есть.
По объекта,
я так понимаю, это
по объектам Интеграла.
Ага.
Значит, на сегодняшний день мы заключаем договор на услуги технического заказчика по Интегралу. Это два дома на улице Ахметова.
Угу.
Вот, мы заключаем договор буквально в ближайшие, наверное, ну, в сентябре будет этот договор заключен, подписан обоими сторонами, технический заказчик и фонд. Дальше мы объявим конкурс на проектные работы. Уже пойдет через конкурс по 232-му.
Ну, то есть
по 223-му.
Уже да. В вашей процедуре,
да,
скажем, запущен.
Все, этот механизм запущен, да. Также механизм запущен по двум домам застройщика БИТ на улице Дуванской. Вот 13-й и 35-й дома тоже договор будет заключен, наверное, в ближайший месяц. И тоже мы принимаем его в производство и тоже будем проводить конкурсные процедуры.
Мы немножко упомянули эскроу-счета, и вот то, что такая проблема должна уйти, все-таки когда она окончательно уйдет, и когда ваш фонд можно будет ликвидировать, и нужно ли будет его ликвидировать?
Ну, в двух словах. Фонд как бы до 2024 года, как бы пока вот деятельность фонда, но я уже сегодня вижу, что, в общем-то, объекты добавляются, потом они добавляются не только в нашем регионе, в других регионах тоже. Возможно, фонд будет в 2024 году продолжать свою деятельность по финансированию вот, до завершения строительства домов, в которых есть обманутые дольщики. Но фонд ведь это такая вещь, вернее, не вещь, а структура, которая, в общем-то, будет работать дальше по другому немножечко направлению. Вот, например, произвели выплаты по Иглину. Тот участок, который, по которому выплатили дольщикам, он переходит в собственность фонда. Фонд, там разные виды деятельности могут быть. Фонд может его продать с аукциона или по конкурсу. Фонд может его, ну, предположим, при острой необходимости передать муниципалитету. Под какие-то... Фонд может инициировать там застройку.
То есть фонд может сам зарабатывать.
Да, вот. Он сам должен зарабатывать. Ну, в лице технического заказчика фонда мы, как говорится, будем сопровождать любой из этих объектов. Понял. Ну, на сегодняшний день вот у фонда по Российской Федерации более 500 участков есть, вот на которых, как бы, ну, понимаю, что фонд как-то будет зарабатывать
деньги. Как вариант,
деньги
можно строить, да. Очень коротко, у нас совсем мало времени. Вопрос пришел по СМС. Почему дом напротив Энгельса 5 не озвучиваете? Я, если честно, ничего про это не знаю.
Я могу его озвучить. Этот дом мы в этом году готовим к вводу в эксплуатацию. Там сегодня активнейшим образом работают строители. Демонтировали фасад, демонтировали окна. Сейчас вот в сентябре буквально новые окна встанут.
Понятно. Внутренние... Ну, то есть дом в работе, самое
да,
главное.
Внутренние
понятно.
Работы полным ходом идут. То есть в этом году мы планируем его к вводу.
Спасибо большое. Я вас благодарю. У нас в гостях программы «Я персонально ваш» был руководитель уфимского подразделения Фонда защиты прав граждан, участников долевого строительства Равиль Ибатуллин. Спасибо, Равиль Рашитович. Спасибо всем, кто был сегодня с нами. До свидания.
До свидания. Спасибо за внимание.